Он мне испортил всю жизнь, продолжала Таня, всхлипывая. Только и слышу одни оскорбления и обиды. Он считает меня лишней в его доме. Что ж, он прав. Я завтра уеду отсюда. Поступлю в телеграфистки. Пусть.
Ну, не надо плакать, Таня. Ну, не надо, милая. Вы оба вспыльчивы, раздражительны. И оба виноваты. Ну, пойдемте, я вас померю.
Ковин говорил ласково и убедительно, а она продолжала плакать, вздрагивая плечами и сжимая руки, как будто ее в самом деле постигло страшное несчастье. Ему было жаль ее тем сильнее, что горе-то у нее было несерьезное, а страдала она глубоко. Каких пустяков было достаточно, чтобы сделать это создание несчастным на целый день, да и, пожалуй, на всю жизнь? Утешая Таню, Коврин думал о том, что кроме этой девушки, ее отца, во всем свете днем с огнем не сыщешь людей, которые любили бы его как своего, как родного. Если бы не эти два человека, то, пожалуй, он, потерявший отца и мать в раннем детстве, до самой смерти не узнал бы, что такое искренняя ласка и та наивная, нерассуждающая любовь, какую питают только к очень близким, кровным людям. И он чувствовал, что его полубольным и сдерганным нервам, как железомагниту, отвечают нервы этой плачущей, вздрагивающей девушки. Он никогда бы уже не мог полюбить здоровую, крепкую, краснощекую женщину. Но бледная, слабая, несчастная Таня ему нравилась. И он охотно гладил ее по волосам и плечам, пожимал ей руки и утирал слезы. Наконец она перестала плакать. Она еще долго жаловалась на отца и на всю свою тяжелую, невыносимую жизнь в этом доме, умоляя Коврина войти в ее положение. Потом стала мало-помалу улыбаться и вздыхать, что Бог послал ей такой дурной характер. В конце концов, громко рассмеявшись, назвала себя дурой и выбежала из комнаты.
Когда, немного погодя, Коврин вышел в сад, Егор Семенович и Таня уже как ни в чем не бывало гуляли рядышком по аллее и оба ели ржаной хлеб с солью, так как оба были голодны. Довольный, что ему так удалась роль миротворца, Коврин пошел в парк. Сидя на скамье и размышляя, он слышал стук экипажа и женский смех. Это приехали гости. Когда вечерние тени стали ложиться в саду, неясно послышали звуки скрипки, поющие голоса, и это напомнило ему про черного монаха. Где-то, в какой стране или на какой планете носится теперь эта оптическая несообразность? Едва он вспомнил легенду и нарисовал в своем воображении то темное привидение, которое видел на ржаном поле, как из-за сосны, как раз напротив, вышел неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста, с непокрытой седой головой, весь в темном и босой, похожий на нищего, и на его бледном, точно мертвом лице резко выделялись черные брови. Приветливо кивая головой, этот нищий или странник бесшумно подошел к скамье и сел, и Коврин узнал в нем черного монаха. Минуту оба смотрели друг на друга, Коврин с изумлением, а монах ласково и, как и тогда, немножко лукаво, с выражением себе на уме. «Но это мираж», — проговорил Коврин. «Зачем же ты здесь и сидишь на одном месте? Это не вяжется с легендой».
«Это все равно»,
— ответил монах не сразу, тихим голосом, обращаясь к нему лицом. «Легенда, мираж и я. Все это продукт твоего возбужденного воображения. Я призрак.
Значит, ты не существуешь?» — спросил Коврин.
«Думай, как хочешь», — сказал монах и слабо улыбнулся. «Я существую в твоем воображении. А воображение твое есть часть природы. Значит, я существую в природе.
У тебя очень старое, умное и в высшей степени выразительное лицо. Точно ты в самом деле прожил больше 1000 лет, — сказал Коврин. Я не знал, что мое воображение способно создавать такие феномены. Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?»
«Да». Ты один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками Божьими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носят на себе божественную, небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно. Ты сказал «вечной правде». Но разве людям доступна и нужна вечная правда, если нет вечной жизни?
«Вечная жизнь есть», — сказал монах.
«Ты веришь в бессмертие людей?»
«Да, конечно. Вас, людей, ожидает великая, блестящая будущность. И чем больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. Без вас, служителей высшего начала, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожным. Развиваясь естественным порядком, оно долго бы еще ждало конца своей земной истории. Вы же на несколько тысяч лет раньше ведете его в царство вечной правды. И в этом ваша высокая заслуга. Вы воплощаете с собой благословение Божие, которое почило на людях».
«А какая цель вечной жизни?» – спросил Коврин.
«Как и всякой жизни. Наслаждение. Истинное наслаждение в познании. А вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания. И в этом смысле сказано: в дому отца моего обители многие суть».
«Если б ты знал, как приятно слушать тебя», — сказал Коврин, потирая от удовольствия руки.
«Очень рад.
Но я знаю, когда ты уйдешь, меня будет беспокоить вопрос о твоей сущности. Ты призрак, галлюцинация. Значит, я психически болен, ненормален?»
«Хотя бы и так. Что смущаться? Ты болен, потому что работал через силу и утомился. А это значит, что свое здоровье ты принес в жертву идее. И близко время, когда ты отдашь ей самую жизнь. Чего лучше? Это то, к чему стремятся все вообще одаренные свыше благородные натуры.
Если я знаю, что я психически болен, то могу ли я верить себе?»
«А почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков?
Говорят же теперь ученые, что гений сродни умопомешательству. Друг мой, здоровые и нормальные, только заурядные, стадные люди. Соображения насчет нервного века, переутомления, вырождения и тому подобное могут серьезно волновать только тех, кто цель жизни видит настоящим, то есть стадных людей.
Римляне говорили: в здоровом теле здоровый дух.
Ну, не все то правда, что говорили римляне или греки. Повышенное настроение, возбуждение, экстаз, все то, что отличает пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью. Повторяю, если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо».
«Странно, ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову», — сказал Коврин. «Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли. Ну, давай говорить не обо мне. Что ты разумеешь под вечной правдой?» Монах не ответил. Коврин взглянул на него и не разглядел лица. Черты его туманились и расплывались. Затем у монаха стали исчезать голова, руки. Туловище его смешалось со скамьей и с вечерними сумерками. И он исчез совсем.
«Галлюцинация кончилась», — сказал Коврин и засмеялся. «А жаль». Он пошел назад к дому веселый и счастливый. То немногое, что сказал ему черный монах, льстило не самолюбию, а всей душе, всему существу его. Быть избранником, служить вечной правде, стоять в ряду тех, которые на несколько тысяч лет раньше сделают человечество достойным Царствия Божия, то есть избавят людей от нескольких лишних тысяч лет борьбы, греха и страданий, отдать идее все — молодость, силы, здоровье, быть готовым умереть для общего блага. Какой высокий, какой счастливый удел! У него пронеслось в память его прошлое, чистое, целомудренное, полное труда. Он вспомнил то, чему учился и чему сам учил других, и решил, что в словах монаха не было преувеличения.
навстречу по парку шла Таня. На ней было уже другое платье.
«Вы здесь?» — сказала она. «А мы вас ищем, ищем». «Ну что с вами?» — удивилась она, взглянув на его восторженное, сияющее лицо и на глаза, полные слез. «Какой вы странный, Андрюша!»
«Я доволен, Таня», — сказал Коврин, кладя ей руки на плечи.
«Я больше, чем доволен».
«Я счастлив. Таня, милая Таня, вы чрезвычайно симпатичное существо, милая Таня, я так рад, так рад».
Он горячо поцеловал ее обе руки и продолжал.
«Я только что пережил светлые, чудные, неземные минуты. Но я не могу рассказать вам всего, потому что вы назовете меня сумасшедшим или не поверите мне».
«Будем говорить о вас.
Милая, славная Таня, я вас люблю и уже привык любить. Ваша близость, встречи наши по 10 раз на день стали потребностью моей души. Не знаю, как я буду обходиться без вас, когда уеду к себе».
«Ну», — засмеялась Таня, — «вы забудете про нас через 2 дня. Мы люди маленькие, а вы великий человек».
«Нет, будем говорить серьезно», — сказал он. «Я возьму вас с собой, Таня».
«Да?
Вы поедете со мной? Вы хотите быть моей?»
«Ну», — сказала Таня, хотела опять засмеяться, но смеха не вышло, и красные пятна выступили у нее на лице. Она стала часто дышать и быстро-быстро пошла, но не к дому, а дальше в парк.
«Я не думала об этом, не думала», — говорила она, как бы в отчаянии сжимая руки.
А Коврин шел за ней и говорил все с тем же сияющим, восторженным лицом.
«Я хочу любви, которая захватила бы меня всего. И эту любовь только вы, Таня, можете дать мне. Я счастлив, я счастлив».
Она была ошеломлена, согнулась, съежилась и точно состарилась сразу на 10 лет. А он находил ее прекрасной и громко выражал свой восторг. «Как она хороша!»
Узнав от Коврина, что не только роман наладился, но что даже будет свадьба, Егор Семенович долго ходил из угла в угол, стараясь скрыть волнение. Руки у него стали трястись, шея надулась и побагровела. Он велел заложить беговые дрожки и уехал куда-то. Таня, видевшая, как он хлестнул по лошади и как глубоко почти на уши надвинул фуражку, поняла его настроение, заперлась у себя и проплакала весь день.
В оранжереях уже поспели персики и сливы. Упаковка и отправка в Москву этого нежного и прихотливого груза требовала много внимания, труда и хлопот. Благодаря тому, что лето было очень жаркое и сухое, понадобилось поливать каждое дерево, на что ушло много времени и рабочей силы, и появилась во множестве гусеница, которую работники, даже Егор Семенович и Таня, к великому омерзению Коврина, давили прямо пальцами. При всем том, нужно было принимать заказы к осени на фрукты и деревья и вести большую переписку. И в самое горячее время, когда, казалось, ни у кого не было свободной минуты, наступили полевые работы, которые отняли у сада больше половины рабочих. Егор Семенович, сильно загоревший, замученный, злой, скакал то в сад, то в поле и кричал, что его разрывает на части и что он пустит себе пулю в лоб. А тут еще возня с приданным, которому Песоцкие придавали немалое значение. А звяканье ножниц, стука швейных машин, угары утюгов и от капризов модистки, нервной обидчивой дамы, у всех в доме кружились головы. И как нарочно каждый день приезжали гости, которых надо было забавлять, кормить и даже оставлять ночевать. Но вся эта каторга прошла незаметно, как в тумане. Таня чувствовала себя так, как будто любовь и счастье захватили ее врасплох, хотя с 14 лет была уверена почему-то, что Коврин женится именно на ней. Она изумлялась, недоумевала, не верила себе. То вдруг нахлынет такая радость, что хочется улететь под облака и там молиться Богу, а то вдруг вспомнится, что в августе придется расставаться с родным гнездом и оставлять отца. Или, бог весть откуда, придет мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великого человека, как Коврин. И она уходит к себе, запирается на ключ и горько плачет в продолжении нескольких часов. Когда бывают гости, вдруг ей покажется, что Коврин необыкновенно красив и что в него влюблены все женщины и завидуют ей. И душа ее наполняется восторгом и гордостью, как будто она победила весь свет. Но стоит ему приветливо улыбнуться какой-нибудь барышне, как она уже дрожит от ревности, уходит к себе и опять слезы.
Эти новые ощущения завладели ее совершенно. Она помогала отцу машинально и не замечала ни персиков, ни гусениц, ни рабочих, ни того, как быстро бежало время. С Егором Семеновичем происходило почти то же самое. Он работал с утра до ночи, все спешил куда-то, выходил из себя, раздражался. Но все это в каком-то волшебном полусне. В нем уже сидело как будто бы два человека. Один был настоящий Егор Семенович, который, слушая садовника Ивана Карловича, докладывавшего ему о беспорядках, возмущался и в отчаянии хватал себя за голову. И другой, не настоящий, точно полупьяный, который вдруг на полуслове прерывал деловой разговор, трогал садовника за плечо и начинал бормотать.
«Что ни говори, а кровь многое значит. Его мать была удивительная, благороднейшая, умнейшая женщина. Было наслаждением смотреть на ее доброе, ясное, чистое лицо, как у ангела. Она прекрасно рисовала, писала стихи, говорила на 5 иностранных языках, пела. Бедняжка, царствие небесное, скончалась от чахотки».
Ненастоящий Егор Семенович вздыхал и, помолчав, продолжал. «Когда он был мальчиком и рос у меня, то у него было такое же ангельское лицо, ясное и доброе. У него и взгляд, и движение, и разговор нежны и изящны, как у матери. А ум? Он всегда поражал нас своим умом. Да и то сказать, недаром он магистр, недаром. А погоди, Иван Карлович, каков он будет лет через 10, рукой не достанешь».
Но тут настоящий Егор Семенович, спохватившись, сделал страшное лицо, хватал себя за голову и кричал: «Черти! Пересквернили, перепоганили, перемерзили! Пропал сад! Погиб сад!»
А Коврин работал с прежним усердием и не замечал сутолки. Любовь только подлила масло в огонь. После каждого свидания с Таней он счастливый, восторженный, шел к себе и с той же страстностью, с какой он только что целовал Таню и объяснялся ей в любви, брался за книгу или за свою рукопись. То, что говорил черный монах об избранниках Божьих, вечной правде, о блестящей будущности человечества и прочее, придавало его работе особенное, необыкновенное значение и наполняло его душу гордостью, сознанием собственной высоты. Раз или два в неделю в парке или в доме он встречался с черным монахом и подолгу беседовал с ним. Но это не пугало, а напротив восхищало его, так как он был уже крепко убежден, что подобные видения посещают только избранных, выдающихся людей, посвятивших себя служению идее. Однажды монах явился во время обеда и сел в столовую у окна. Коврин обрадовался и очень ловко завел разговор с Егором Семеновичем и Таней о том, что могло быть интересно для монаха. Черный гость слушал и приветливо кивал головой. А Егор Семенович и Таня тоже слушали и весело улыбались, не подозревая, что Коврин говорит не с ними, а со своей галлюцинацией. Незаметно подошел Успенский пост, а за ним скоро и день свадьбы, которую по настойчивому желанию Егора Семеновича отпраздновали с треском, то есть с бестолковой гульбой, продолжавшуюся 2 суток. Съели и выпили 1000 натрия, но от плохой наемной музыки, крикливых тостов и лакейской беготни, от шума и тесноты не поняли вкуса ни в дорогих винах, ни в удивительных закусках, выписанных из Москвы.
Как-то в одной из длинных зимних ночей Коврин лежал в постели и читал французский роман. Бедняжка Таня, у которой по вечерам болела голова от непривычки жить в городе, давно уже спала и изредка в бреду произносила какие-то бессвязанные фразы. Пробило 3 часа. Коврин потушил свечу и лег. Долго лежал с закрытыми глазами, но уснуть не мог от того, как казалось ему, что в спальне было очень жарко и бредила Таня. В 4:30 он опять зажег свечу и в это время увидел черного монаха, который сидел в кресле около постели. «Здравствуй», — сказал монах, и, помолчав немного, спросил: «О чем ты теперь думаешь?» «О славе», — ответил Коврин. «Во французском романе, который я сейчас читал, изображен человек, молодой ученый, который делает глупости и чахнет от тоски по славе. Мне эта тоска непонятна.
Потому что ты умен? Ты к славе относишься безразлично, как игрушки, которые тебя не занимают?
Да, это правда.
Известность не улыбается тебе?
Что лестного или забавного, или поучительного в том, что твое имя вырежут на могильном памятнике, и потом время сотрет эту надпись вместе с позолотой? Да и, к счастью, вас слишком много, чтобы слабая человеческая память могла удержать ваши имена.
Понятно, согласился Коврин, да и зачем их помнить? Но давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, о счастье. Что такое счастье?
Когда часы били пять, он сидел на кровати, свесив ноги на ковер, и говорил, обращаясь к монаху. В древности один счастливый человек, в конце концов, испугался своего счастья, так оно было велико. И чтобы умилостивить богов, принес им в жертву свой любимый перстень. Знаешь, меня, как и Поликрата, начинает немножко беспокоить мое счастье. Мне кажется странным, что от утра до ночи я испытываю одну только радость. Она наполняет всего меня и заглушает все остальные чувства. Я не знаю, что такое грусть, печаль или скука. Вот, я не сплю, у меня бессонница, но мне не скучно. Серьезно говорю, я начинаю недоумевать.
Но почему, изумился монах, разве радость сверхъестественное чувство? Разве она не должна быть нормальным состоянием человека? Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, чем он свободнее, тем больше удовольствия доставляет ему жизнь. Сократ, Диоген и Марк Аврелий испытывали радость, а не печаль. И апостол говорит, постоянно радуйтесь. Радуйся же и будь счастлив.
А вдруг прогневаются боги, пошутил Коврин и засмеялся. Если они отнимут у меня комфорт и заставят меня зябнуть и голодать, то это едва ли придется мне по вкусу.
Таня между тем проснулась и с изумлением и ужасом смотрела на мужа. Он говорил, обращаясь к креслу, жестикулировал и смеялся. Глаза его блестели, и в смехе было что-то странное.
«Андрюша, с кем ты говоришь?» — спросила она, хватая его за руку, которую он протянул к монаху. «Андрюша, с кем?»
«А с кем?» — смутился Коврин. «Вот с ним».
«Вот он сидит», — сказал он, указывая на черного монаха. «Никого здесь нет. Никого. Андрюша, ты болен».
Таня обняла мужа и прижалась к нему, как бы защищая его от видений, и закрыла ему глаза рукой. «Ты болен», — зарыдала она, дрожа всем телом. «Прости меня, милый, дорогой, но я давно уже заметила, что душа у тебя расстроена чем-то. Ты психически болен, Андрюша. Ты
болен, Андрюша. Андрюша».
Дрожь ее сообщилась ему. Он взглянул еще раз на кресло, которое уже было пусто, почувствовал вдруг слабость в руках и ногах, испугался и стал одеваться.
«Это ничего, Таня, ничего», — бормотал он дрожа. «В самом деле, я немножко нездоров, пора уже сознаться в этом. Я уже давно замечала, и папа заметил, — говорила она, стараясь держать рыдание. Ты сам собой говоришь, как ты странно улыбаешься, не спишь. О, боже мой, спаси нас, — проговорила она в ужасе.
Но ты не бойся, Андрюша, не бойся, Бога ради, не бойся».
Она тоже стала одеваться. Только теперь, глядя на нее, Коврин понял всю опасность своего положения. Понял, что значит черный монах и беседы с ним. Для него теперь было ясно, что он сумасшедший. Оба, сами не зная зачем, оделись и пошли в залу. Она впереди, он за ней. Тут уж разбуженный рыданиями, в халате, со свечой в руках, стоял Егор Семенович, который гостил у них. «Ты не бойся, Андрюша, — говорила Таня, дрожа как в лихорадке, — не бойся. Папа, это все пройдет, все пройдет».
Коврин от волнения не мог говорить. Он хотел сказать тестю шутливым тоном: «Поздравьте, я, кажется, сошел с ума», но пошевелил только губами и горько улыбнулся.
В 9 часов утра на него надели пальто и шубу, окутали его шалью и повезли в карете к доктору. Он стал лечиться.
Антология рассказов Антона Павловича Чехова на радио «России».«Черный монах», читает Игорь Костолевский. 6-я серия.
Опять наступило лето, и доктор приказал ехать в деревню. Коврин уже выздоровел, перестал видеть черного монаха, и ему оставалось только подкрепить свои физические силы. Живя у тестя в деревне, он пил много молока, работал только 2 часа в сутки, не пил вина и не курил. В Делин день вечером в доме служили всенощно. Когда дьячок подал священнику кадила, то в старом громадном зале запахло точно кладбищем, и Коврину стало скучно. Он вышел в сад, не замечая роскошных цветов, он погулял по саду, посидел на скамье, потом прошелся по парку. Дойдя до реки, он спустился вниз и тут постоял в раздумье, глядя на воду. Угрюмые сосны с мохнатыми корнями, которые в прошлом году видели его здесь таким молодым, радостным и бодрым, теперь не шептались, а стояли неподвижные и немые, точно не узнавали его. И в самом деле, голова у него острижена, длинных красивых волос уже нет, походка вялая, лицо сравнительно с прошлым летом пополнело и побледнело. По лавам он перешел на тот берег. Там, где в прошлом году была рожь, теперь лежал в рядах скошенный овес. Солнце уже зашло, и на горизонте пылало широкое красное зарево, предвещавшее на завтра ветреную погоду. Было тихо. Всматриваясь по тому направлению, где в прошлом году показался впервые черный монах, Коврин постоял 20 минут, пока не начала тускнуть вечерняя заря. Когда он вялый, неудовлетворенный, вернулся домой, всенощное уже кончилось. Егор Семенович и Таня сидели на ступенях террасы и пили чай. Они о чем-то говорили, но, увидев Коврина, вдруг замолчали, и он заключил по их лицам, что разговор у них шел о нем. «Тебе, кажется, пора уже молоко пить», — сказала Таня мужу. «Нет, не пора», — ответил он, садясь на самую нижнюю ступень. «Пей сама, я не хочу». Таня тревожно переглянулась с отцом и сказала виноватым голосом: «Но ты сам замечаешь, что молоко тебе полезно». «Да, очень полезно», — усмехнулся Коврин. «Поздравляю вас, после пятницы во мне прибавился еще 1 фунт весу». Он крепко сжал руками голову и проговорил с тоской: «Зачем? Зачем вы меня лечили?» Бромистые препараты, праздность, теплые ванны, надзор, малодушный страх за каждый глоток, за каждый шаг — все это в конце концов доведет меня до идиотизма. Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был весел, бодр и даже счастлив. Я был интересен и оригинален. Теперь я стал рассудительней и солидней, но зато я такой, как все. Я посредственность, мне скучно жить. Как вы жестоко поступили со мной. Я видел галлюцинации, но кому это мешало? Я спрашиваю, кому это мешало?
Бог знает, что ты говоришь, вздохнул Игорь Семенович. Даже слушать скучно. А вы не слушайте. Присутствие людей, особенно Егора Семеновича, теперь уж раздражало Коврина. Он отвечал ему сухо, холодно и даже грубо. И иначе не смотрел на него, как насмешливо и с ненавистью. А Егор Семенович смущался и виновато покашливал, хотя вины за собой никакой не чувствовал. Не понимая, отчего так резко изменились их милые благодушные отношения, Таня жалась к отцу и с тревогой заглядывала ему в глаза. Она хотела понять и не могла. И для нее ясно было только, что отношения с каждым днем становятся все хуже и хуже, что отец в последнее время сильно постарел, а муж стал раздражителен, капризен, придирчив и неинтересен. Она уже не могла смеяться и петь. За обедом ничего не ела, не спала по целым ночам, ожидая чего-то ужасного, и так измучилась, что однажды пролежала в обмороке от обеда до вечера. Во время всеношной ей показалось, что отец плакал. И теперь, когда они втроем сидели на террасе, она делала над собой усилие, чтобы не думать об этом.
Как счастливы Будда и Магомед или Шекспир, что добрые родственники доктора не лечили их от экстаза и вдохновения, сказал Коврин. Если бы Магомед принимал от нервов бромистый калий, работал только 2 часа в сутки и пил молоко, то после этого замечательного человека осталось бы так же мало, как после его собаки. Доктора и добрые родственники в конце концов сделают то, что человечество отупеет. Посредственность будет считаться гением, и цивилизация погибнет. «Если бы вы знали, — сказал Коврин с досадой, — как я вам благодарен». Он почувствовал сильное раздражение и, чтобы не сказать лишнего, быстро встал и пошел в дом. Было тихо, и в открытые окна несся из сада аромат табака и елапы. В громадном темном зале на полу и на рояле зелеными пятнами лежал лунный свет. Коврину припомнились восторги прошлого лета, когда так же пахло елапой и в окнах светила луна. Чтобы вернуть прошлогоднее настроение, он быстро пошел к себе в кабинет, закурил крепкую сигару и приказал лакею принести вина. Но от сигары во рту стало горько и противно, а вино оказалось не такого вкуса, как в прошлом году. И что значит отвыкнуть? От сигары и 2 глотков вина у него закружилась голова и началось сердцебиение, так что понадобилось принимать бромистый калий. Перед тем, как ложиться спать, Таня говорила ему: «Отец обожает тебя. Ты на него сердишься за что-то, и это убивает его. Посмотри, он стареет не по дням, а по часам. Умоляю тебя, Андрюша, Бога ради, ради своего покойного отца, ради моего покоя, будь с ним ласков».
«Не могу и не хочу».
«Ну почему?» — спросила Таня, начиная дрожать всем телом. «Объясни мне, почему?»
«Потому что он мне не симпатичен, вот и все», — небрежно сказал Коврин и пожал плечами. «Но не будем говорить о нем, он твой отец».
«Не могу, не могу понять», — проговорила Таня, сжимая себе виски и глядя в одну точку. «Что-то непостижимое, ужасное происходит у нас в доме. Ты изменился, стал на себя не похож. Ты, умный, необыкновенный человек, раздражаешься из-за пустяков, вмешиваешься в дрязги. Такие мелочи волнуют тебя, что иной раз просто удивляешься, не веришь, ты ли это? Ну, не сердись, не сердись», — продолжала она, пугая своих слов и целуя ему руки. «Ты умный, добрый, благородный. Ты будешь справедлив к отцу. Он такой добрый».
«Он не добрый, а добродушный. Водевильные дядюшки, вроде твоего отца, с сытыми добродушными физиономиями, необыкновенно хлебосольные и чудаковатые, когда-то умиляли меня и смешили, и в повестях, и в водевилях, и в жизни. Теперь же они мне противны. Это эгоисты до мозга костей. Противнее всего мне их сытость и этот желудочный, чисто бычий или кабаний оптимизм». Таня села на постель и положила голову на подушку.
«Это пытка», — проговорила она, и по ее голосу видно было, что она уже крайне утомлена, и что ей тяжело говорить. «С самой зимы ни одной покойной минуты, ведь это ужасно. Боже мой, я страдаю».
«Да, конечно, я Ирод, а ты, твой папенька, египетский младенец, конечно».
Его лицо показалось Тане некрасивым и неприятным. Ненависть и насмешливое выражение не шли к нему. Да и раньше она замечала, что на его лице уже чего-то не достает, как будто с тех пор, как он остригся, изменилось и лицо.
Ей захотелось сказать ему что-нибудь обидное, но тотчас же она поймала себя на неприязненном чувстве, испугалась и пошла из спальни.